Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Трума и будем сегодня читать с 17 стиха 25 главы книги Шемот. Мы с вами читали о том, что Всевышний дает Моше указание о том, как должен быть устроен ковчег Завета. Прежде чем мы продолжим, хочу сказать несколько слов. Действительно, многие спрашивают, задают этот вопрос. Расскажите о том, что символизирует в этих чертежах, какие символы здесь можно увидеть. И я хочу сказать, действительно, очень много комментариев, очень много разных уроков и толкований дается на тему, что является символом чего в Ковчеге Завета. Прямой текст Торы не открывает этого. Где-то мы можем увидеть какие-то параллели, где-то мы можем увидеть какие-то намеки. Я попробую касаться темы символизма, но, скорее всего, я буду касаться не с той стороны, с которой этого касается обычно. Я постараюсь приводить комментарии и понимания, которые другие не приводят, потому что зачем я вам нужен, если я буду повторять то, что все и без меня говорят. Но мы все-таки стараемся придерживаться задачи наших бесед с вами, чтобы побольше раскрыть простой смысл Торы и дать пищу, дать дрова в костерок мысли, как я обычно говорю, чтобы вы сами могли эти параллели выстраивать у себя в сознании. И то, что родите вы, то, что породит ваше сознание, то, скорее всего, будет вам гораздо ближе, чем то, что я перескажу. Итак, начинаем читать, собственно, текст Торы, 17 стиха, 25 главы. «Веасита хапорет заав тагор» – «И сделай крышку из чистого золота, амматаем вахэце урка» – 2,5 локтя длина, «ама вахэце рухва» – 1,5 локтя ширина. Крышка делается из чистого золота. Из другого места мы можем понять, что ее толщина примерно ладонь или 8-10 сантиметров, 8-10 сантиметров. Ее длина, амотаем в ахэце, 2,5 локтя, 1,25 м, и на 1,5 локтя на 75 сантиметров. Огромный кусок чистого золота. Мы помним, что этот ковчег еще надо носить. Там еще дерево, сам позолоченный ковчег, и скрижали внутри. Просто помните, сколько это весит, и какое чудо это ковчег. Комментаторы говорят, особенность ковчега в том, что он несет несущих его. Как и вы сказали, он действительно летательный аппарат. Он, словно антигравитационное устройство, поднимает над землей тех, кто его тащит. Потому что простым людям не поднять конструкцию такого веса на плечи, не понести ее на плечах. Возможно, с помощью каких-то устройств можно было это перетаскивать, но Всевышний дает нам возможность поучаствовать в чуде. Слово «капорет», которое переводит обычно как «крышка», корень слова «кавпейрейш», оно означает «искупление», «покрытие», замораживание, то есть остановление, приостановление действия. От этого же слова происходит и слово «кфар» – деревня, которое означает опушку леса, что-то покрытое растительностью слабой на фоне леса, на фоне какого-то пустынного места. Так или иначе, слово «крышка» в иврите тоже происходит, слово «покрытие», но оно созвучно и слову «капора» – искупление, «ликапер» – искуплять, копу, «кофер» – выкуп. То есть крышка связана с освобождением от чего-то. Есть интересный комментарий, который рассматривает храм и рассматривает ковчег, соответственно, как место, куда человек приходит общаться со Всевышним и приносить туда основные свои нужды. Основные человеческие нужды в простом человеческом понимании – это здоровье детей, собственное здоровье и пропитание. Чтобы было долго жить, чтобы дети были послушны, радовали Господа, и чтобы был достаток. Если в отношении жизни, долгой жизни, мы знаем, что дерево жизни – это Тора, она будет внутри ковчега, будет символизироваться скрижалями, то крышка ковчега символизирует жену, символизирует брачную жизнь человека. В браке люди покрывают друг друга. По традиции считается, что в момент бракосочетания люди становятся одной плотью, этой новой плоти прощаются все грехи, потому что она иная тварь, она рождается заново. И вот капорет, согласно этим комментариям, крышка символизирует жену, а два херува, которые будут на ней, мы к ним еще перейдем, символизируют детей. То есть в совершенном служении перед Всевышним предстоит семья с папой, мамой и детей. Самая маленькая община, которая может предстоять перед Всевышним, и она символизируется ковчегом. Это, упаси Бог, не значит, что человек, который одинок, который холост, который вдов, который по каким-то причинам разведен, он не может предстать перед Всевышним. Мы с вами здесь о символике говорим, и вот такое понимание существует. Просто не настаиваю на его истинности и абсолютности, просто привожу как такое интересное понимание толкования ковчега. В 18 стихе читаем: «Веасита шнаим крувим» — «и сделал два херува из золота». Сделал два херува из золота. Ну, понятно, из чего делать. Теперь непонятно, а что такое херув? Или коруб? Или херув? Как это читать, даже не сразу всем понятно. Слово это комментируют по-разному. Одни говорят, что слово происходит от древнесемитских корней, от слова коруб, бык. Всевышний, сказано о нем, что он восседает на херувим. Херувим в русском языке – это единственное число. Он один херувим, а много херувимы. Но слово херувим – это множественное число от слова керув. То есть так получилось, что русский язык заимствовал только множественное число и сделал его единственным. Итак, керув, по некоторым версиям, это бык, такая небесная скотина, на которой восседает и разъезжает Всевышний. Мы об этом читаем в Псалмах, мы об этом читаем в Ихискеле. Конечно, это образ, у Всевышнего нету колесницы, и он ни на чем не разъезжает, он не нуждается ни в личном, ни в общественном транспорте, но это дается нам как образ, то, что нам раскрывается. Другие говорят, что крул – это юноша, это некто с человеческим лицом, и большинство комментаторов комментируют в эту сторону. Крылатые юноши, два херувима на ковчеге. Давайте примем эту версию как наиболее близкую к простому смыслу Торы. Интересно, само слово керуву, оно связано, и если переставлять его буквы, и здесь и корень берех, браха, и корень равах, в смысле увеличиваться в размере, и корень бехор, в смысле первенец. То есть такое удивительное слово матрешка, один в другое много чего здесь вложено. Эти керувы делаются из золота, и как написано дальше, микша таасе утам мишней кцавот акапурит — куском сделай их из двух сторон крышки. Что значит куском сделай их? Херувимы не делаются где-то отдельно, отливаются, а потом прилепляются, приклеиваются или привариваются к крыше. Крышка изначально делается так, что два больших куска золота с правой и с левой стороны, которые обрабатываются чеканными или другими инструментами и превращаются в херувимов. Херувимы не прилеплены, они изначально одна часть крышки. Они с ней единое целое. В этом тоже можно увидеть много символизма по поводу одной плоти, по поводу одной природы и много такого. В 19 стихе «Веасе крув эхат мекце мизе» и сделай одного херувима с одной стороны, в крув эхат мекце мизе, а другого херувима с другой стороны, минакапорет на от крышки, тасу это херувим ашней акцавот. Сделайте херувимов на двух концах. То есть херувимы справа и слева конца крышки, их нужно так разместить. Ваю крувим паршей кнафаим лимала, и будут они херувимы, возносящими крылья вверх, с хахим кнафейхем аля капорет, покрывающие крыльями своими крышку. Некоторые говорят, что они простирали свои крылья и делали из своих крыльев своего рода сидение, как трон, на который ходит Всевышний. Другие говорили, что они простирали крылья так, чтобы крыльями полностью поднимать крышку. У нас нету описания, у нас нету фотографий, у нас даже нету свидетельств. У нас есть описание фрески, барельефы из других храмов, но мы знаем, что у нашего Бога не так, как у других богов. Есть в Талмуде места, которые говорят о том, что когда два юноши лицом к лицу, и они приближались, когда в народе было единство, и даже соединялись, и когда у народа не было единства, они могли даже отвернуться. Скорее всего, это не какая-то чудесная функция, не какая-то чудесная фича ковчега, это видение, которое виделось священнику, который херувимом ходил, видение, которое видел Моше. Итак, два херувима должны, соединяя крылья над крышкой, покрывать ее со всех сторон. Выполняем иш элехав и лицо их друг на друга, а ля капорет ию пней крувим. На крышке будут херувимы. Венатата это капорет ала Аарон, и поставишь ты эту крышку на ковчег, милимала, сверху, вэль Аарон, а в шкаф, а в ковчег, титен эт эдут, положи свидетельство, ашер этен элеха, которое я тебе дам. То есть мы говорили, что внутрь ковчега кладутся две скрижали, они символизируют жизнь, они символизируют, не символизируют, они по сути являются торой, которые дерево жизни, они корень жизни. Как Тора дерево жизни, так и наш херувим охраняет путь к дереву жизни. Мы связываемся с деревом жизни через херувимов. Херувим – это такой товарищ, который первый раз мы его встречаем. Он поставлен на стражу охранять путь к дереву жизни. Херувим, таким образом, одна из его функций – это пограничник. Это погранзастава между нашим миром и миром святости. И Всевышний говорит, встретимся на границе, придем туда, где херувимы, где мой пограничный пост, там будем говорить, мы приходим к ковчегу, как к границе святости. Ковчег – это то, в чем раскрывается Тора, на его поверхности открывается нам Всевышний. И для чего все это нужно? Все это устройство, которого описание мы читали, Всевышний говорит у 22 стихе, «Венуадити лиха шам», «Я буду появляться перед тобой там», или «общаться с тобой сам», или «общаться с тобой там», или даже «советоваться с тобой там». «Я там буду являться для совещания, для свидетельства». Корень «эд», «нуадити» означает «предназначаться», «быть свидетелем», «давать советы» или «совещаться». Такая деловая, конструктивная встреча. Место встречи изменить нельзя. Место встречи на крыльях херувимов, которые на крышке, которые на ковчеге, в котором скрижали завета. «Вадибарти итха меал капорет», «я буду говорить с тобой над крышкой», «мивейн шней крувим», «между двумя херувимами», «ашер аль арон идут», «которые на ковчеге свидетельства», «эт кол ашер эцвеутха аль бней Исраэль», «все, что я буду повелевать тебе для сынов Израиля». Вот это будет место нашей связи, место нашей встречи. Там, между херувимами, я буду говорить с тобой, как это будет. Некоторые говорят, что Моше клал голову туда, между херувимами, и слушал, как между двумя наушниками в такой стереосистеме своеобразной, погружаясь в мир святости, слушал, что говорит Всевышний. Другие говорят, что просто голос Всевышнего звучал с херувимов. Конечно, это вопрос нашей фантазии, нашей способности представить, как оно было, наша постоянная попытка подставлять себя на место тех, о ком мы читаем. Мы не знаем, как это на самом деле было, но Всевышний говорит, вот это вот устройство, Ковчег Завета, это средство, через которое я буду тебе постоянно открываться. Это средство связи между мной и тобою, которое не телефонное средство, которое ведет на расстоянии по проводу, а которое приведет тебя к самой границе моего мира. Мы встретимся на погранзаставе моего святого мира. Ты поднимешься ко мне, я выйду тебе навстречу. В 23 стихе мы читаем про другой уже предмет, который нужно сделать для служения Всевышнему. «Веасита шульхан эцей ишитим», «и сделаешь ты стол из дерева акации», «аммотаем орко», два локтя или метр его длина, «веама рохво», и полметра или локоть его ширина, «веама вахэцей комато», и полтора локтя или 75 сантиметров его высота. Маленький такой столик сделай. Зачем столик нужен Всевышнему? «Выцепи-то ото заав таур», и покрой что его чистым золотом. «Выосителю зер савив», и сделаешь ему бордюрчик, коронку вокруг. Столько золота, да, мы говорили о том, что, с одной стороны, Всевышний говорит, построй мне жертвенник просто из земли, и Всевышний, все, что есть на этом свете, все принадлежит ему, золото, серебро, медь, алмазы, бриллианты, мы сами, и столик это тоже будет его. Почему Всевышний просит так много золота, почему золото играет такую важную роль? Очень много есть, опять-таки, на этот счет сказано всего, и все, что мы говорим, это догадки, это мысли, нельзя воспринимать это как истину в последней инстанции, потому что это не написано, это наша попытка осмыслить. Слово «заав» состоит как бы из двух частей, буковка «заин» по гематрии 7, семерка, и две буковки «гей» и «вет», которые вместе тоже дают 7. 5 и 2, и образует еще и глагол «гав», «дай». Можно сказать, что «зав» – это в самом первом мидраше, который приходит в голову, отдай на святое, отдай седьмому дню, посвяти это границе со Всевышним. Когда коэн очищает, омывает минору, который сначала берет 5 свечей, потом 2 свечи, не моет 7 сразу, об этом тоже отдельная история, тоже символизирует заав или золото. Золото – это своего рода пограничный металл, поэтому многие часто покрывают храмовые сосуды золотом. Это одна из версий. Итак, столик, который сделан, стол, который подкрывается золотом чистым и делается вокруг своего рода коронка. Вы аситало и сделаешь ему, мисперед тефах савив, сделаешь ему рамку толщиной в ладонь вокруг него. Что это значит? Под столешницей между ножками по 4 сторонам есть еще рамка шириной в тефах, шириной в ладонь, как мы сказали, это 8-10 сантиметров. Вы асита зер зав ле мисгарто савив. И вот эту коронку нужно делать на ту рамку, которая пойдет под столешницей. Рамка, маленький каркас, который под столешницей, он с золотой окантовкой. Что такое этот стол? Почему нужен стол? Мы говорили о том, что есть еще и, кроме того, что есть жизнь, есть дети, есть еще и пропитание. Пропитание... Жажда пропитания часто сводит человека с ума. Куча преступлений, куча всяких проступков и грехов совершаются по причине денежных, финансовых каких-то интересов. Слово «плоть» человеческое тоже связано со словом «лехем» – «хлеб». Мы говорили, что слово «лехем» означает одновременно и плоть, и хлеб. Всевышний делает в храме стол и в святилище стол, чтобы было искупление за нашу еду, чтобы это было покрытием Ецерара, который может соблазнить нас ради своей жадности, ради своей корысти, ради своих каких-то интересов на очень нехорошие поступки. Стол – это жертвенник, инструмент искупления плоти в самом ее плотском, кушающем смысле. И это, разумеется, только одно из значений. Когда мы будем дальше говорить о хлебах приношения, мы подробнее скажем, более глубоко развернул мысли о хлебе. Дело в том, что задача разобрать всю недельную главу, и чем глубже мы погрузимся, тем меньше шансов у нас будет все прочитать. Есть в иудаизме есть 2 подхода к изучению чего-то. Есть бакиют, общее знание, знание общего содержания. Есть июн, углубленное знание. То есть можно взять какой-то стих и изучать его неделю, и о нем знать больше, и не читать всю остальную главу. Есть учителя, которые этим занимаются, в этом нет ничего плохого, каждый по своему интересу. Здесь я пытаюсь говорить вообще, поэтому какие-то моменты, они невольно выпускаются. Я говорю сейчас это потому, что я себя ловлю на мысли, что я не могу пересказать, не могу уместить и вот это, и вот это, и вот это, и так будет и дальше. Поэтому лучше потратить время на объяснение, почему не могу, чем каждый раз пытаться комкано объяснять. В 26 стихе мы читаем: «Васиталё, сделаешь ему, этому столику, арба табаот зав, сделаешь ему тоже 4 золотых кольца, венатата эт табаот аль арба апиот ашер ле арба реглав, и дашь эти четыре кольца на четыре слова пёт, края, слово пейсы, которое на русском языке означает вот эти вот еврейские косички, это ашкеназское произношение слова пеот, края. Пеа – это край, край поля, который нужно оставлять для бедных, называется пеа. Во множественном числе пеот – края, но когда мы говорим на ашкеназских диалектах, как принято произносить в Германии или в Венгрии, мы скажем пайос, и отсюда и слово пейсы. И если читать это по-ашкенадски, то сделай ему кольца в пейсы, которые у его ножек. Леумат амизгерет, которая ближе к той рамке, о которой мы говорили, тиена табаот, будут кольца, леватем, леватем, лесет, это шульхан. Чтобы можно было в них вставлять шесты, чтобы можно было носить этот стол. Вы оситай табадим эцей шитим, и сделаешь шесты для стола из дерева акации, выцепи таутам зав, и покроешь их золотом, вынеса бам это шульхан. И будешь ты носить ими стол. Вы осита киаротав, и сделаешь ты миски его, выкапутав, и лопаточки утав, выкшутав, выминкутав. Здесь перечисляются разные инструменты, которые нужно сделать, и щипцы, и подставки, ашер юсах бен зав таор таасел там, которые будет использоваться, сделай их из чистого золота. Венатата ала шульхан лехем по ним лифнефанай тамид. И будет, положишь ты на этот стол хлеб лица передо мной всегда. Хлеб лица, хлеб, который кладется пред лице Бога. Как символ, можно сказать, где бы мы ни сидели, где бы мы ни ели, наш стол связан со столом Всевышнего. Где мы преломляем хлеб, мы знаем, что там у Всевышнего всегда есть хлебоприношение. Он наш сотрапезник, это заставляет нас не приносить ему на трапезу пищу нечистую, есть перед лицом его что-то нечистое, нечистое не только с точки зрения кашрута, но и нечисто заработанное, в нечистоте полученное. То, что съедается за нечистой беседой, нечистым разговором, с нечистыми мыслями, и помогает нам очистить наш стол, нашу пищу, наши тела, наше общение. И все это, разумеется, только одна из многочисленных граней того, о чем говорит устройство ковчега. У меня были отдельные уроки на эту тему, может быть, еще Бог даст, будут уроки на эту тему. А пока мы на этом остановим изучение сегодняшнего фрагмента. Святой Благословенный благословит всех, кто ищет его лица, изучает его Тору, ищет его воли. Святой Благословенный благословит вас и ближних ваших, семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, дочерей ваших и сыновей ваших, внучек и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, мам и пап, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, да продлит он их дни. Будьте к ним терпимы, любите их. Впитывайте их мудрость, у них многому можно научиться. Они большое благословение для вас. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто ищет пропитание. Пошлет работу, которая будет уважать работника, так чтобы оставалось время и на общение с семьей, на общение с женой, на общение с детьми, на изучение Писания, и чтобы доход был приносящим достаток в дом и изобилие, и возможность помогать другим, не нуждаться ни в займах, ни в подарках человеческих, только Его святою рукою. Святой Благословенный пошлет исцеление всем, кто нуждается в исцелении, наставит врачей, даст мудрости тем, кто сопровождает больных, терпимости, стойкости, веры и мудрости вам. Святой Благословенный пошлет мудрости тем, кто ищет ответов, кто запутался и заблудился и нуждается в мудрости свыше. Святой Благословенный ответит на эти молитвы. Святой Благословенный пошлет примирение в дома, в которых есть нужда в примирении, в семьи, в которых есть нужда в примирении. Примирит детей и родителей, мужей и жен. Святой Благословенный защитит тех, кто обвиняем напрасно, на кого возводят напраслину, кто оклеветан. Святой Благословенный заступится, явит правду свою и раскроет истину. Святой Благословенный благословит вас, всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.